Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Марш оппозиции в Москве с требованием освобождения политзаключенных. Президентские выборы в Грузии. Акция у Соловецкого камня в Москве накануне Дня поминовения жертв политических репрессий. Открытие в Москве мемориальной доски Варламу Шаламову. Судебное слушание о нападении на худрука балетной труппы Большого театра Сергея Филина. Возобновление переговоров МАГАТЭ с Ираном по иранской ядерной программе. Учения НАТО в Польше и странах Балтии. 100 дней до начала зимней Олимпиады в Сочи. Победа Себастьяна Феттеля в чемпионате Формулы-1 и предстоящий русский год Формулы. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 28 октября, 3 ноября, 44-я неделя 2013 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Москве сегодня оппозиция организовала марш в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу» и других политзаключенных. Организаторами акции выступили Комитет протестных действий и Комитет 6 мая. Власти согласовали шествие с числом участников до 20 тысяч, маршрут от Пушкинской площади по бульварам до Тургеневской площади. Вместе с участниками акции весь этот маршрут прошел корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов, с которым мы и обсудили его впечатления.
Участникам сегодняшней акции потребовалось чуть больше часа, чтобы пройти отведенный им маршрут. Я напомню, что он проходил по бульварам, фактически от метро Пушкинская до Посветинского бульвара. И если раньше на подобных акциях люди поворачивали на проспект Сахарова, то сегодня это сделано не было. И, собственно, у метро Тургеневская в конце Светинского бульвара шествие завершилось. Что касается численности, здесь есть разные мнения. Скажем, полиция официально дает... Ну, я напомню, что люди шли по двум сторонам бульварного кольца. Как правило, с одной стороны идут, так скажем, либералы, демократы, с другой стороны более левые политические силы, в частности, левый фронт Сергея Лаврова. Так вот, к моему большому удивлению, скажем, левых сегодня было очень мало. И вот им полиция дала численность около 1000 человек. Что касается другой большей части, там, где шли Борис Немцов, Владимир Рыжков, там полиция дает до 5000 человек, то есть в сумме 6000. А что касается организаторов, то у них немножко другие данные. Вот, скажем, один из них, Александр Рыклин, сказал, что было до 20000 человек, то есть до той максимальной численности, которая, собственно, была заявлена. В принципе, все прошло достаточно спокойно. Сам марш достаточно мирно, тихо, люди шли и скандировали лозунги, но никаких чрезвычайных ситуаций, эксцессов, по крайней мере, я не заметил. Главное требование сегодняшнего марша – это свобода политзаключенным, всем политзаключенным, которые сейчас находятся за решеткой, так скажем. Это основное требование марша. Люди скандировали поименно, для кого они требуют свободы. Ну и, как правило, традиционные для таких маршей лозунги – это правительство в отставку, Путина в отставку, мы здесь власть. Ну, собственно, традиционные такие лозунги, которые всегда на оппозиционных акциях звучат достаточно часто.
Какое у вас ощущение от настроения людей?
Трудно сказать. Дело в том, что сокращается количество участников таких акций. Я помню, скажем, год назад, когда была знаменитая прогулка с поэтами и писателями, шли по такому же маршруту практически. Народу было гораздо больше. То есть сейчас людей становится меньше, но они по-прежнему верят, что их слышат, что их требования в конце концов будут услышаны. Они, по крайней мере, для этого и выходят. Поэтому, в принципе, настроение у людей, которые приходят сюда, и в частности были сегодня, оно достаточно боевое. Вопрос, что таких людей становится меньше. Какая часть уже не верит и не ходит на подобные акции.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов. А вот мнение пришедшего на марш оппозиционного лидера Алексея Навального.
Сегодня мы идем на марш в защиту политзаключенных. И это одна из задач протестного движения – развивать общественное давление достаточной интенсивности для того, чтобы политзаключенных всех, и в первую очередь, конечно, тех, кто сидит по болотному делу, немедленно освободили. Мы знаем, что сейчас рассматривается проект амнистии, есть несколько разных проектов с разных сторон. Наша задача – давить на власть для того, чтобы в проект амнистии была включена амнистия для болотного дела и остальных политзаключенных. Мы знаем, что существует много желающих внутри власти выйти выкинуть их из проекта «Амнистия». Мы не должны сделать это. И задача очень практическая, утилитарная. Как можно больше людей в России должны знать про болотное дело, например, должны протестовать вместе с нами против болотного дела. Опросы показывают, что уже сейчас больше половины граждан России знает про это дело, и больше половины среди тех, кто знает, понимают, что эти люди незаконно сидят за решеткой. Но нужно, чтобы было больше. За эти два года были попытки найти правильный формат действий. Мы видим, с одной стороны, системную оппозицию, которую многие с трудом вообще даже и оппозиции могут назвать. С другой стороны, мы видим большое количество разрозненных и зачастую враждебных друг другу движениям. И поэтому в течение этих двух лет шел достаточно естественный процесс и ожидаемый процесс, который идет во многих странах, когда вот эта разрозненная оппозиция пыталась находить форматы, как друг с другом взаимодействовать. Когда-то это было успешно, и выборы, сами выборы в Координационный совет был достаточно успешный проект. Когда-то это было менее успешно, тоже по объективным причинам, потому что люди все-таки экологически и идеологически достаточно разные. Мы видели, что власть точно так же вырабатывает свое отношение к этому протестному движению и вырабатывает механизм, каким образом его душить, и в первую очередь репрессивный механизм, собственно говоря, почему мы здесь сегодня. И вот это вот бесконечная такая позиционная борьба, которая, ну, достаточно утомительная, и я отлично понимаю тех людей, которые говорят, ну как, мы уже два года протестуем, а почему Путин до сих пор не свергли? Ну, нужно понимать, что такого наивного подхода быть не может. Это долгий процесс. Конечно, когда у меня после декабрьских 2011 года митингов спрашивали, сколько еще проживет режим Путина, я тоже говорил полтора года. Всем хотелось, чтобы, и казалось, тогда было общественное настроение такое, что режим Путина проживет не более полутора лет. Правда оказалось такое, что нам необходимо готовиться к более длительной борьбе, к более напряженной, более интеллектуальной, организационной по-другому и так далее.
Это был оппозиционный лидер Алексей Навальный, а вот мнение лидера «Яблока» Сергея Митрохина, также пришедшего на оппозиционную акцию.
Мы пришли сегодня поддержать всех российских политзаключенных. Их стало очень много, их количество растет в геометрической прогрессии. В первую очередь, конечно, мы сегодня поддерживаем узников Болотной. Людей посадили неизвестно за что. Методом случайной выборки их определили. И в порядке демонстративной показательной жестокости хотят наказать, чтобы другим неповадно было. Еще была безобразная история с узниками Санрайза, продолжается. Это не только российские граждане, но и иностранцы, которые защищали Арктику от загрязнения компании «Газпром». Их тоже, в лучшем случае, они заслужили срок 15 суток. Но из них хотят сделать очередных жертв политических репрессий, опять-таки, чтобы кому-то показать кулак или Кузькину мать. И в результате они в полном смысле являются, конечно, политзаключенными. Мы их тоже сегодня поддерживаем. Я вот с собой ношу этот кораблик, который Greenpeace сегодня делает символом требований их освобождения. Вот. Вообще мы выступаем за то, чтобы в стране наконец было правовое государство, право, суд. Если в стране был бы нормальный суд, не было бы политзаключенных.
Это был лидер «Яблока» Сергей Митрохин на оппозиционной акции в воскресенье в центре Москвы. А мы продолжаем говорить о теме политических заключенных. 29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий, в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади пройдет акция «Возвращение имен». Ее участники будут читать имена людей, расстрелянных в Москве в сталинское время, в годы Большого террора. Это ежегодная акция общества «Мемориал». О ней моя коллега Любовь Чижова побеседовала с членом правления «Мемориала» Олегом Орловым.
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий у Лубянского камня 29 октября в течение всего дня до ночи будет происходить акция, традиционная уже для общества «Мемориал», «Возвращение имен». С утра до позднего вечера, до ночи будут читаться имена. Списки имен жертв политических репрессий, расстрелянных, казненных людей в период вот этих массовых репрессий. Эта акция приобрела характер светского гражданского ритуала. Очень красивая акция очень трогательная. Вот она будет весь день проходить. 30 числа с утра у камня будет тоже традиционный митинг, на который приходят люди тоже почтить память жертв. Туда придут прежде всего родственники тех жертв политических репрессий, тоже в основном это вот сталинского периода. Сами жертвы уже, ну, бывшие узники, они уже очень пожилые люди в основном, уже туда за редким исключением не приходят, а большинство уже, к сожалению, ушло из жизни. Потом в Москве днем мы проведем уже пресс-конференцию. Пресс-конференция, посвященная нынешним политическим репрессиям. И мы представим в списке политических узников современной России, тех узников, которых правозащитный центр «Мемориал», внимательно осмотрев их досье, их дело, признали политическими заключенными.
В последнее время все чаще обсуждается вероятность возможного возвращения памятника Дзержинскому на Лубянке. Как вы думаете, может это произойти? И что это будет означать для России, если все-таки памятник Дзержинскому вернут на Лубянку?
Разговор о возвращении памятника на его прежнее место ведется. Вообще-то он ведется уже давно. Сейчас он регулярно снова поднимается. Еще недавно я бы сказал, что нет, это невозможно. Это просто спекуляция на этом вопросе, будирование общественного мнения, не больше. Сейчас я с такой уверенностью это не могу сказать. Знаете, многие вещи, которые еще год, полтора, два года назад казались в России невозможными, сейчас происходит. Могу только сказать, что мы сделаем все, чтобы это не было. Потому что возвращение Дзержинского на площадь рядом с Соловецким камнем, это будет такой плевок в сторону общества, это будет такое символическое, окончательное перечеркивание всех завоеваний, которые российский народ завоевал в августе 91 года.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России с 1991 года, и вы уже отметили, что день этот, к сожалению, актуален и для сегодняшней России. Конечно, не такие массовые репрессии, не расстреливают людей, но, тем не менее, в России есть политзаключенные, и вы будете говорить об этом 30 октября на пресс-конференции. Кого бы вы причислили политзаключенным в современной России? Почему вы причисляете этих людей политзаключенным? И как вы думаете, насколько вообще российское общество сегодня реагирует на то, что в современной России в начале 21 века есть политзаключенный?
Политзаключенный в России можно назвать многие категории людей. Их может быть не так много, конечно, речь не идет о там тысячах, слава тебе Господи, пока. Но уже о десятках, может, даже и сотнях у нас в нашем списке десятки людей. Это разные люди. Это узники болотного дела. Это люди, в отношении которых просто сфальсифицировано уголовное обвинение, как, например, в отношении Таисии Осиповой, которая долгий страшный срок сидит просто ни за что. Так, например, сейчас судят Даниила Константинова, человека, которого обвиняют в убийстве, очевидным образом сфальсифицированное дело. Обвиняют, вполне очевидно, по политическим мотивам, потому что это был политический активист. И есть политический активист. Таких примеров можно приводить много. Вот Михаил Косенко только что осужденный, но достаточно просто прочесть постановление суда по поводу него, как политический характер его обвинения вполне становится на 100%. Значит, это совершенно бесстыдный политический документ.
С членом правления «Мемориала» Олегом Орловым беседовала Любовь Чижова. 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, в Москве состоится открытие мемориальной доски автору колумбских рассказов Варламу Шаламову. Это стало возможным благодаря усилиям сотрудников Музея истории ГУЛАГа, Международного общества «Мемориал», редакции сайта «Шаламов.ру», «Новой газеты», «Союза писателей Москвы» и «Русского пен-центра», рассказывает Лиля Пальвелева.
Мемориальная доска Варламу Шаламову установлена в Чистом переулке на доме номер 8. Автор этой работы, скульптор Георгий Франгулян, так описывает свое пластическое решение.
Это, с одной стороны, раскрытая книга, в которой вставлена его голова, а с другой стороны, это застенок, такая зажатость тисками, неуютность жизни, загнанность в угол. И в то же время сила такая ядра, которую представляет он из себя как личность. памяти. Он монументален. Это необычная доска, которая как марка так отмечает просто место пребывания его какие-то годы. А это такой монумент, я бы сказал.
Вы не имеете в виду, что это какой-то сверхбольшой размер?
Нет, она не такая маленькая, если говорить о размере, но и не огромная. Тут именно монументальность самого замысла и смысла, и характера пластики. И он посажен у меня на стыке двух домов. Даже этой доске будет неуютно в этом мире. Он жил в этом доме между двумя арестами в неуютной, опять-таки, атмосфере. Состояние такой угловатости, зажатости, неудобства. Вот все это там есть.
Какой материал вы использовали?
Темная бронза, зеленый патиной, зеленоватый, чуть-чуть замшело такой брутальный. В моем представлении она уже с печатью времени. Это не новодел, не шоколадка какая-то, именно вот история. Собственно, это и была задача – создать трагический образ этого человека с удивительной судьбой.
А теперь слово главному редактору сайта «Шаламов.ру» Сергею Соловьеву.
В Москве немало адресов, связанных с Шаламовым, но некоторые из них уже не существуют, были снесены. В этом доме он прожил недолго, с 1934 года по 1937, по 13 января, когда он был арестован и, собственно, увезен на Колыму. Сначала в Бутырскую тюрьму, потом на Колыму. Он пришел в этот дом в семью старого большевика Игнатия Корнилевича Гудзи, он женился на его дочери. После своего первого срока заключения Шаламов первый срок получил в 1929 году, отбыл его на Вишерских лагерях за распространение так называемого завещания Ленина, письма Ленина к съезду с категорическим осуждением Сталина. Шаламов принимал участие в антисталинской оппозиции, которую назовут троцкистской, себя не называли большевиками-ленинцами, но он был беспартийный, и вот за это он получил первые 3 года. Вышел в конце 1931 года, после этого он работал в Москве и с 1934 года жил в этом доме. В этом доме он начал публиковаться как писатель. В журналах московских вышел целый ряд его рассказов.
Но, разумеется, это еще не были колымские рассказы.
Да, конечно. Потом он довольно резко осуждал эти рассказы свои. Тем не менее, исследователи усматривают в них начало той шаламовской поэтики, которая потом достигнет своего максимального уровня в колымских рассказах. Там у него родилась дочь. То есть это место символическое. Он туда пришел после первого срока, и там он был второй раз арестован.
Верна ли эта информация, что после того, как вот он повторно вышел из заключения, он с семьей встречался там тайно?
Это не легенда. Нам об этом рассказала Светлана Злобина. Это родственница Шаламова как раз по этой линии, по линии семьи Гудзи. И связано это было с тем, что брат жены Шаламова, Борис Игнатьевич Гудзь, был сотрудником НКВД. Он, кстати, скончался сравнительно недавно, в возрасте 104 лет в 2006 году. И Шаламов считал, что именно он написал на него донос, из-за которого он попал в 1937 году на Колыму. Борис Игнатьевич был верный сталинец. Он считал полным безобразием, что врагов народа отпускают. И когда Шаламов, не имея права жить в Москве, он должен был жить за 101-м километром, приезжал встречаться с семьей, Борис Игнатьевич звонил в милицию.
Есть такое устойчивое мнение, что Солженицын заслонил фигуру Шаламова. Но на самом деле, если иметь в виду литературные достоинства, тексты Шаламова более мощные. Вы с этим согласны?
Да, это вообще трагическая история, поскольку Шаламов, безусловно, хотел быть прочитанным в своей стране. Он хотел, чтобы колымские рассказы вышли за пределы самиздата, но этого не случилось. И если говорить об известности Шаламова за рубежом, то, безусловно, этому помешала популярность Солженицына с определенного момента и его такая целенаправленная деятельность, поскольку известно, что Солженицын, еще находясь здесь, когда Шаламов послал письмо в литературную газету с отказом от своих зарубежных публикаций, это была его сознательная, принципиальная позиция, то Солженицын заявил, что писатель Варлам Шаламов умер. Шаламов еще после этого почти 10 лет прожил. Солженицын и Шаламов принципиально расходились по целому ряду вопросов. Солженицын видел в Шаламове, как он написал, да, сочувственника революции 1917 года. Шаламов действительно был человеком левых взглядов, некоторые их определяют как правосоциалистические, ну, здесь точную, наверное, характеристику дать трудно. В любом случае, он с огромным уважением относился к партии эсеров. Он написал очерк о Федоре Раскольникове, большевике, который выступил в 1938 году против Сталина. Солженицын, его взгляды известны. Но дело здесь не только в политике. Шаламов считал, что лагерь – это опыт полностью отрицательный, что лагерь расслевает всех. Для Солженицына, и это очень хорошо видно в «Одном дне» Ивана Денисовича, лагерь может очищать. И вообще Россия должна пройти через вот это вот, выражаясь метафорически, большевистское искушение для того, чтобы возродиться. Для Шаламова такая постановка вопроса просто кощунственна.
Как сообщает Сергей Соловьев, вскоре произойдет еще одно важное событие, связанное с именем Варлама Шаламова. 8 ноября в Музее истории ГУЛАГа на Петровке пройдет презентация семитомного собрания сочинений писателя. В последний том вошли архивные материалы, которые будут опубликованы впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В Грузии 25 минут назад завершились президентские выборы, фаворитом которых считался кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили, а двумя его основными соперниками – бывший спикер парламента Давид Бакрадзе и Нино Бурджанадзе. Сейчас с нами в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Здравствуйте, Георгий. Есть ли первые результаты выборов?
Добрый вечер. Четвертым президентом Грузии стал кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили. Сразу после закрытия избирательных участков две общенациональные телекомпании «Имеди» и «Руставе-2» опубликовали результаты exit polls авторитетных международных организаций GFK и ACP. Согласно данным GFK, Георгий Маргвелашвили набрал примерно 67% голосов. На втором месте Давид Бакрадзе, представитель президентской партии «Единое национальное движение» с 20% голосов. И экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе примерно 7%, от 7 до 8% голосов. Такие же данные ACP, 68% Георгия Маргвелашвили, 18% примерно процентов Давид Бакрадзе и около 10% Нино Бурджанадзе. Ну, если иметь в виду, что за последние годы данные exit polls не очень расходились с окончательными данными Центральной избирательной комиссии, можно заключить, что, во-первых, Георгий Маргвелашвили с большим отрывом стал президентом, и, что очень важно, во-вторых, не будет второго тура. И, в-третьих, очень важный результат выборов, что второе место все-таки занял именно ближайший соратник Михаила Саакашвили, Давид Бакрадзе. Это очень важно, потому что Единое национальное движение боролось именно за второе место, по большому счету, чтобы, значит, завоевать место как бы главной оппозиционной силы. Ну, в целом, выборы прошли довольно спокойно. Особых нарушений международные наблюдатели, местные наблюдатели не зафиксировали. Активность избирателей была не очень высокой. Гораздо ниже, чем в ходе прошлогодней парламентской кампании, парламентских выборов. Возможно, сказалось то, что сразу после инаугурации нового президента Грузия трансформируется из президентской в парламентскую республику, и полномочия главы государства значительно сокращаются. Интересно, что утром, когда в Тацминском районе проголосовал Георгий Маргвелашвили, он излучал буквально уверенность в том, что именно он станет президентом. Он говорил с журналистами, как уже избранный президент. Он сказал, что его первоочередная задача, и это он говорил еще утром, формировать администрацию, которая бы соответствовала новым функциям главы государства. А во внешней политике, по его словам, он намерен поехать в Вильнюс для участия в историческом для Грузии саммите ЕС, в ходе которого Грузия рассчитывает парафировать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли. Примерно в то же время на другом участке проголосовал премьер-министр Бедзина Иванишвили. Он впервые воспользовался правом голоса, поскольку до сих пор не является гражданином Грузии. Я напомню, он гражданин Франции, но согласно поправке в Конституцию, любой гражданин страны, члена ЕС, если он прожил 5 лет в Грузии, пользуется как пассивным, так и активным избирательным правом. Он сказал, что нынешние выборы беспрецедентно свободны за всю историю страны, и грузинский народ наконец получил возможность свободного волеизъявления.
Георгий, простите, я вас перебью. Вы говорили о том, что Грузия превращается в парламентскую республику, и роль президента становится не столь большой. Кто станет теперь главой государства фактически? Кто будет принимать ключевые решения?
главой государства по Конституции остается президент, но он больше не будет иметь возможность вмешиваться в работу правительства. Полномочия главы государства, значит, это представительские функции в основном во внешней сфере. Глава государства может формировать Совет национальной безопасности, но непосредственно руководить правительством он больше не сможет. И поэтому ключевой фигурой в системе власти страны становится именно премьер-министр. Кстати, уже во вторник или в среду Бедзина Иванишвили назовет имя своего преемника. Как известно, он намерен уйти из политики в ближайшее время, и имя нового премьер-министра станет известно на будущей неделе.
И в заключение вопрос, а какова судьба Михаила Саакашвили, президента, который прекратил свои полномочия?
Ну, Михаил Саакашвили не был бы собой, если бы сегодня не устроил такое небольшое красочное шоу. Он полетел на границу с Абхазией, осмотрел курорт Анакли, это один из его любимых проектов, сказал, что новое правительство прекратило строительство в Анакле. Затем он вернулся в Тбилиси, проголосовал, кстати, позже всех других, значит, грузинских политических лидеров. И опустив в урну бюллетень, он пригласил журналистов к себе домой, чтобы там провести брифинг. И в ходе этого брифинга он сказал, что, конечно, устал, он очень нуждается в отдыхе, но все-таки дал понять, что не уходит из политики. По его словам, Грузия вступает в период неопределенности, и произойдет много интересных событий, но, как он подчеркнул, все только начинается. Но эпоха Саакашвили закончилась все-таки без желанного для него такого торжественного аккорда. Он не сможет представлять Грузию в Вильнюсе и не сможет парафировать исторический документ об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Этот документ подпишет новый президент Георгий Маргвелашвили.
Огромное спасибо, Георгий. Напомню, что с нами в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». На этой неделе начинается процесс по делу о нападении на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина. На скамье подсудимых ведущий солист Большого Павел Дмитриченко, а также ранее судимый Юрий Заруцкий и Андрей Липатов. Произошедшее нанесло грандиозный урон репутации Большого театра, рассказывает Анастасия Кириленко.
Поздно вечером 17 января этого года на Сергея Филина было совершено нападение. Неизвестные плеснули ему в лицо кислотой. Сергей Филин перенес многочисленные операции, чтобы восстановить зрение, в том числе в Германии, и недавно вернулся на работу в Большой театр. Главным неофициальным подозреваемым поначалу был премьер балета Николай Цискоридзе. Было известно, что Цискоридзе годами не разговаривал с Сергеем Филиным, а ранее неоднократно и резко критиковал реставрацию Большого театра. Вскоре, однако, следствие установило, что вечером некто Юрий Заруцкий звонил от дома Филина Павлу Дмитриченко, артисту балета. Заруцкий уже был неоднократно судим и выглядел вполне подходящим кандидатом на исполнение подобного покушения. Позже следствие обратило внимание на еще одного телефонного собеседника Заруцкого, некого Андрея Липатова. Все трое были задержаны и поначалу дали признательные показания. При этом Павел Дмитриченко заявляет, что не заказывал это преступление в том виде, в каком оно было совершено. То есть Юрий Заруцкий плеснул в лицо кислотой Сергею Филину по собственной инициативе, вместо того, чтобы, например, побить худрука. В июле своего поста лишился генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов. Он бессменно руководил Большим с 2000 года, но контракт был расторгнут досрочно. Всего за несколько дней до собственного увольнения Иксанов уволил знаменитого премьера балета Николая Цискоридзе. А ранее Цискоридзе получал выговоры за интервью прессе. Скандалы сопровождали Большой театр на всех уровнях. Так, из-за происшествия с кислотой британский хореограф Оуэн Макгрегор отказался состоять в Большом «Весну священную», и пришлось обходиться отечественными силами. Среди поклонников балета ходит грустная шутка: «Продай квартиру, купи билет в Большой». По словам мужа бывшей балерины Большого Светланы Лунькиной Владислава Москалева, один только оборот на спекуляции билетами в Большой театр приносит неизвестным спекулянтам 30 миллионов долларов в год. Некая общественная организация «Офицеры России» даже заявляет, что борется со спекуляцией билетами в Большой театр. Администрация театра, между тем, говорит, что не имеет возможности влиять на спекулянтов. Несмотря на то, что Павлу Дмитриченко приписывали поначалу личные мотивы преступления, выяснилось, что он был активным профсоюзным деятелем. Дмитриченко попытался возглавить профсоюз Большого театра, которым ранее руководил сам Сергей Филин, будучи в то же время худруком. Вот что Павел Дмитриченко написал из Бутырки, где он содержался, в письме, адресованном Радио Свобода.
В моем деле личного конфликта нет вообще. Я, к сожалению, не могу много написать о подробностях дела и обо всей ситуации в целом, так как идет расследование, и это создает опасность для моих друзей и родителей. Слава богу, моей жене Анжелине Воронцовой сейчас уже ничего не угрожает. После многочисленных угроз со стороны балетного руководства она была вынуждена в интересах своей безопасности уйти из театра. Чтобы понять, что происходит в Большом театре в целом, нужно выстроить хронологию событий, найти точку отсчета, с которой все началось. Нужно обратить внимание на тот период, когда начались проблемы внутри балета. Уход звезд Большого, Натальи Осиповой и Ивана Васильева, уволились два выдающихся премьера, Андрей Уваров, Дмитрий Белоголовцев, был всячески доведен выговорами Николай Цискоридзе. И последний, катастрофический поступок со стороны балетного руководства – снятие великой балерины Светланы Захаровой с первого состава балета «Евгений Онегин». Именно из-за последнего действия лишился своей должности директор Анатолий Иксанов, хотя он тут вообще ни при чем. Директор всячески и везде повторял: «Я не буду и не считаю нужным вмешиваться в художественную деятельность коллектива». С одной стороны, может быть и верно. Но с другой стороны, если балетное руководство начинает унижать, оскорблять людей, запугивать их снятием с репертуара, лишать за любое не понравившееся слово премий, распределять президентские гранты в своих интересах, прикрываясь ими же созданной комиссией из людей, которые за это получают бонусы. Когда убирают по инициативе балетного руководства Руслана Пронина, с которого до этого в качестве оплаты за должность заведующего балетной труппой вымогали 100 тысяч долларов, после предъявления таких условий и отказа от них Пронина убрали из театра. Стоит задуматься, где проблема, где истинная опухоль всего происходящего. Когда меня, а я всегда открыто говорил об этом в театре, пытался в законном порядке через профсоюз, инспекцию по труду противостоять этим действиям, закрывают в тюрьму за преступление, которого я не заказывал и не организовывал.
По последним сообщениям адвоката Павла Дмитриченко Сергея Кадырова, его подзащитный был избит конвоирами после окончания предварительных слушаний по делу 16 октября в Мещанском суде. Впрочем, представитель пресс-службы ГУМВД Москвы эту информацию опроверг в интервью РИА Новости. Об отношениях Сергея Филина и Павла Дмитриченко говорит бывший артист балета, уволившийся незадолго до трагедии, Алексей Корягин.
Филин просто наезжал на артистов. А Дмитриченко спрашивал, а почему? Может быть, вы по-человечески к артистам отнесли?
Вы там не то, не так. Думаете, вас заменить, что ли, нельзя?
Уже, например, весь месяц или уже там весь год артисты с утра до вечера, они танцуют, они устали, и потом они это на репетициях. И если они где-то там чего-то не делают, только потому, что уже, ну, уже какой смысл?
Если возмутиться, то всем вместе сразу, окончательно и бесповоротно. Но ключевые слова здесь – всем вместе. Чего на сегодняшний день в театре, как и в стране, невозможно. Если бы это было бы возможным, тогда... Да, и в стране бы что-то поменялось. Все боятся, все испугались.
Как сообщила бывшая артистка балета Анжелина Воронцова, следователь неофициально уже озвучил тюремный срок Павлу Дмитриченко – от 8 до 10 лет тюрьмы. Между тем, артиста поддерживает группа любителей балета и даже объявлен сбор средств на адвоката для него. Летом группа любителей балета провела у Большого театра пикеты с требованием вернуть на работу Николая Цискоридзе. Известно, что Цискоридзе выступит одним из свидетелей защиты на процессе Дмитриченко. Слушания по делу о нападении на Сергея Филина состоятся 29 октября. Троим подсудимым, Павлу Дмитриченко, Юрию Заруцкому и Андрею Липатову, предъявлены обвинения по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса «Нанесение тяжких телесных повреждений под предварительному сговору». Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Перейдем к международным темам. В понедельник, 28 октября, в Вене возобновляются переговоры между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. В повестке дня встречи – беспрепятственный доступ инспекторов МАГАТЭ на все атомные объекты в Иране и ряд других технических вопросов. Как считают наблюдатели, прогресс на венских переговоров целиком зависит от успеха стратегического ядерного диалога Тегерана с 5 постоянными членами Совета Безопасности и Германии, который возобновляется в Женеве 7 ноября, рассказывает Евгений Аронов.
С января прошлого года представители МАГАТЭ и Ирана встречались 11 раз, и все эти встречи были безрезультатными. Международное агентство настаивает на том, чтобы Иран всецело отчитался о своей прошлой деятельности, в которой есть признаки нарушений Конвенции о нераспространении ядерного оружия, участником коей он является. Речь идет, в частности, о работах в воинской части Парчин под Тегераном, имевших характер взрывов. Инспекторам агентства, заявляет МАГАТЭ, должен быть предоставлен доступ к документам, относящимся к тем работам, и к людям, которые ими руководили, а также позволено посетить расположение части. МАГАТЭ также требует, чтобы Иран рассказал о своих проектах по созданию детонатора ядерной бомбы, компьютерному моделированию ядерных взрывов различной мощности, модификации головной части ракет под ядерный боезаряд. Без чистосердечного признания Ирана в прошлых нарушениях у международного сообщества нет никаких гарантий, что эти нарушения не продолжаются или что они никогда не повторятся, утверждает МАГАТЭ. Переговоры по линии МАГАТЭ при всей их важности носят все-таки технический характер, поделился своими мыслями с Радио Свобода аналитик Фонда наследия Джеймс Филлипс. Их успех, убежден он, зависит от того, что произойдет на другом форуме, на котором ведутся переговоры в формате 5+1, 5 членов Совбеза плюс Германия. Эти вторые переговоры действительно судьбоносные. Они определят, остановит ли Запад мирным путем продвижения Ирана к созданию ядерного оружия. Согласится ли Иран пожертвовать своими ядерными амбициями ради снятия экономических санкций, пусть даже весьма болезненных? Переговоры по линии МАГАТЭ и в формате 5+1, конечно, связаны, в том смысле, что этому международному агентству предстоит контролировать соблюдение любого соглашения Запада с Ираном. Но это обстоятельство малосущественное. Принципиальным же является то, какие у Ирана останутся возможности, не будучи увлеченным, создать ядерный боезаряд после принятия политического решения о выходе из соглашения. Потребуется ли ему на это полгода, либо несколько недель, ну или от силы месяц? По мнению Филлипса, чем короче этот срок, тем больше оснований считать Иран ядерной державой, даже если он и не произвел обычного ядерного испытания. Именно время, которое требуется в формально неядерной стране для выхода на ядерный рубеж, служит критерием зачисления ее в клуб ядерных держав. Это делает понятным, продолжает аналитик Фонда наследия, почему в Вашингтоне столкнулись две точки зрения на оптимальный подход к переговорам с Ираном. У обеих есть свои сторонники и в администрации, и в Конгрессе, в разведывательном и экспертном сообществах. Один лагерь исходит из того, что Ирану требуется как минимум год на производство обогащенного урана в количестве, необходимом для создания ядерного боезаряда. Если это так, то США имеет смысл настаивать на передаче Ираном лишь части имеющегося у него топлива третьей стране и пойти на ослабление экономических санкций после того, как Иран, согласно договорным обязательствам, приостановит обогащение топлива до порогового 20% уровня, после которого оно уже легко может быть превращено в оружейное. Другой лагерь полагает, что у Ирана и сегодня имеется достаточно обогащенного топлива и технических мощностей, чтобы создать такой заряд в течение месяца, если не быстрее. Это значит, что США как раз должны добиваться полной передачи иранского урана третьей стороне, сокращения на многие тысячи действующих в стране центрифуг и, видимо, запрета на модернизацию оставшихся, а также учащения поездок инспекторов МАГАТЭ на атомные объекты в Иране. Если Тегеран на это не пойдет, то Конгрессу следует ужесточить санкции. Те, кто помнит, что Иран систематически в течение более чем 10 лет увиливал от выполнения договоренности с Международным агентством по атомной энергии, отрицал очевидные нарушения, срывал или затягивал приезд инспекторов, склоняются ко второму лагерю. Франция, например. Во французском правительстве и близко нет тех разногласий относительно методов и целей переговоров с Ираном, которые есть в американской администрации. Париж постоянно повторяет, что Тегеран пренебрег 6 резолюциями Совета Безопасности, касающимися его сомнительных ядерных мероприятий, за что и подвергся экономической блокаде. Не стоит премировать Иран отменой санкций за хитроумные маневры, рассчитанные на то, чтобы выиграть время на усиление своего ядерного потенциала, особенно учитывая, что санкции, раз отмененные, будет чрезвычайно трудно возобновить. Отсюда и требования. Положить конец уранообогащению и передать все запасы 20% обогащенного урана третьей стране, закрыть разделительный завод Форду, демонтировать тяжеловодный плутониевый реактор в Араке, который открывает Ирану альтернативный путь к созданию ядерной бомбы, согласиться на такой режим проверок со стороны МАГАТЭ, который даст инспекторам шанс своевременно выявить нарушения, резюмировал аналитик Фонда наследия Джеймс Филлипс. Как заявил в преддверии переговоров видный депутат Меджлиса Хосейн Хосейни, призывы к Ирану приостановить обогащение атомного топлива до 20% уровня не актуальны, поскольку таковые работы сегодня не ведутся. По его словам, все низкообогащенное топливо, необходимое для тегеранского исследовательского реактора, в стране уже есть. Правительство Ирана не комментировало это заявление, и ни один представитель МАГАТЭ информацию Хосейни об останове уранообогатительного производства не подтвердил. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Еще одно международное событие предстоящих 7 дней. 2 ноября в Польше и прибалтийских странах начнутся учения НАТО «Steadfast Just», на которые приглашены наблюдатели из России, рассказывает Алексей Диковицкий.
Для Польши важно, чтобы военные учения Steadfast Jazz 2013 не вызывали недоверия со стороны стран, которые не являются членами НАТО. Поэтому на ноябрьские учения приглашены российские наблюдатели, заявил министр обороны Польши Томаш Симоняк в Брюсселе после окончания встречи министров обороны стран-членов НАТО и Совета НАТО-Россия. В течение недели со 2 до 9 ноября в натовских учениях в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, а также на Балтийском море примут участие около 6 тысяч солдат сухопутных, воздушных и морских сил из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса. Речь идет о проверке боеспособности натовских сил быстрого реагирования. Примерно 3 тысячи военных из командования объединенными силами в Брунсум и из других штабов НАТО будут задействованы в командных учениях, а многонациональные силы будут участвовать в полевых учениях на польском полигоне Дравско-Поморске. Томаш Симоняк подчеркнул также, что во время заседания Совета НАТО-Россия российский министр обороны Сергей Шойгу говорил о проблемах в отношениях между Россией и НАТО, а также о том, что в Москве ожидают большей открытости в связи с будущими натовскими учениями. Однако, по словам польского министра обороны, Варшава сделала довольно много для того, чтобы учения не вызывали недоверия. Речь идет о приглашении наблюдателей, брифингах для представителей стран, не входящих в альянс, во время которых подробно разъяснялись цели и задачи учений. Об этом говорил и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен перед заседанием Совета НАТО-Россия в Брюсселе 23 октября. Мы также сделали важные первые шаги касательно большей транспарентности наших военных действий. В прошлом месяце официальные представители НАТО наблюдали за российско-белорусскими учениями «Запад-2013», а в следующем месяце мы готовы принять российских наблюдателей на учениях «Steadfast Just» в Латвии и Польше. Андерс Фог Расмуссен говорил также о том, что несмотря на то, что в некоторых вопросах, например, что касается системы противоракетной обороны, между НАТО и Россией остаются противоречия, существует ряд совместных проектов, которые можно назвать успешными. Страны НАТО и Россия сотрудничают в борьбе с терроризмом в воздухе и на земле. Во время последних совместных учений «Бдительное небо-2013» мы повысили наши способности предотвращения захвата гражданских самолетов. Мы также успешно сотрудничали в сфере разработки лучших методов предотвращения террористических актов на наши системы общественного транспорта. В свою очередь, министр обороны Польши Томаш Симоняк заявил также, что учения Steadfast Just 2013 нельзя сравнивать с недавними российско-белорусскими учениями «Запад-2013», поскольку НАТО, я цитирую, «ставит перед собой совершенно иные цели». Тем более, что нынешние натовские учения планировались с 2009 года. А вице-министр обороны Польши Роберт Купецкий заявил польскому телеканалу ТВН следующее. Если бы я был российским военным обозревателем или даже российским военным, то не переживал бы из-за так называемой угрозы Запада, только скорее обратил бы внимание на угрозы для России из других регионов мира.
Patrzyłbym raczej na zagrożenia występujące wobec Rosji raczej w innych regionach świata.
О целях учений говорил и командующий командованием объединенных сил в Брунсум генерал Ханс Лотар Дамброзе. Наши силы должны быть подготовлены к тому, чтобы реагировать в любой ситуации, поэтому мы проводим так называемые сертификационные упражнения каждый год для того, чтобы просто проверить, способны ли мы проводить совместные операции. Это было бы слишком дорого содержать тысячи солдат в казармах в состоянии готовности и не учить их как следует. Поэтому это наша обязанность, также перед налогоплательщиками, уверить их в том, что если где-то начнется пожар, то наши солдаты будут в состоянии его остановить. Между тем, во время встречи в Брюсселе министры обороны стран-членов НАТО договорились, что в 2015 году будут проводиться более масштабные учения с участием до 20 тысяч военнослужащих сухопутных, воздушных и военно-морских сил, а с 2016 года такие учения станут регулярными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, Испания и Португалия предложили, чтобы учения прошли на их территории. Речь идет о НАТО, которая будет готова действовать во всех возможных ситуациях, действовать совместно и согласовывать свои действия. И такова цель этих учений. Мы должны быть уверены, что будем в состоянии ответить на возможные угрозы после выхода международных сил из Афганистана. Сейчас мы там учимся, как сотрудничать, но в период уменьшения контингента НАТО в этой стране будем проводить больше учений, заявил Расмуссен. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». И в ее последней части поговорим о спорте и его общественно-социальных измерениях. На наступающей неделе, 30 октября, останется ровно 100 дней до начала зимней Олимпиады в Сочи. Радио «Свобода» запускает специальный проект, посвященный этим Олимпийским играм, и заметную роль в нем будут играть сочинские дневники нашего специального корреспондента Андрея Королева. Вот его зарисовка к этой дате – 100 дней до начала Олимпиады.
Власти выводят на улицы людей с лопатами и граблями, чтобы продемонстрировать генеральную уборку. Праздник Черного моря как символ чистоты и блеска. Известный телеведущий Николай Дроздов.
Самое лучшее в мире, Черное море мое, Черное море мое. Меня спрашивают, что вы больше любите, животных или людей, да? Всего больше я люблю собирать мусор по берегам Черного моря.
Если Николаю Дроздову петь гимны Черному морю положено по статусу посла Сочи, общественному деятелю Валерию Сучкову не до песен.
Самое неприятное, что во имя Олимпиады растоптано конституционное право граждан. Приняты законы чрезвычайного положения, законы об Олимпиаде, указами президента, да, ограничены права и свободы граждан. Все, что связано с отселением людей, выполнено нецивилизованно. Объявленная цель – гармонизация общества и спорт на службу достоинства человека. Это цель Олимпиады. Выглядит сегодня как насмешка.
Координатор сети миграции права правозащитного центра «Мемориал» Семен Симонов надеялся, что олимпийское движение, как символ гуманизма, справедливости и равенства прав, сделает Сочи образцом цивилизованного отношения к людям.
Олимпийская хартия, она действительно предполагает развитие принципов, как гуманизм, предполагается и защита прав человека. Но особых надежд, наверное, можно было бы не питать, но тем не менее. Тем не менее, многие люди надеялись на то, что Олимпиада действительно изменит что-то в России и в городе Сочи. В частности, это будет таким толчком для всей страны, что везде произойдут какие-то изменения. Но, к сожалению, никакого олимпизма, никаких принципов гуманитарных, их реализации не видим. Мы здесь с людьми поступили очень плохо, не только с трудовыми мигрантами, но и вообще с теми людьми, которые здесь проживают. Сочи стал таким негативным образцом для всей страны. Сначала начались рейды по квартирам в Сочи, облавы, и сейчас уже видно, что, например, мэр Москвы Собянин следует тем же путем.
Теперь тема миграции в Сочи закрывает казаки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Почетный казак Ткачев развязал руки своему фольклорному войску, которое прочесывает дворы, сараи и дома горожан. Тем временем инспекторы Международного олимпийского комитета признают спортивные объекты готовыми к эксплуатации и игнорируют жалобы сочинских правозащитников, продолжает Валерий Сучков.
Сегодня уже ничего нельзя изменить. Сегодня можно постараться успеть сделать максимально для того, чтобы хотя бы спортивные соревнования не сорвать. Вот с этой точки зрения, я думаю, как раз Международный олимпийский комитет только и смотрит на эту ситуацию.
Жители Сочи от проблем трудовых мигрантов далеки. Отсутствие горячей воды, тепла, постоянное отключение света, газа, транспортный коллапс – все это стало такой обыденностью, что за предстоящим в феврале событием вселенского масштаба люди забыли обещание президента Путина не портить жизнь подконтрольному народу. Населению.
Ну, город это тоже как бы наша визитная карточка для всех. Что толку будет с того Олимпийского парка, если город будет в развалинах? Я думаю, что здесь кинут все буквально ударные силы.
За это время можно было два таких Сочи построить.
А рады Олимпиаде?
Нет, люди не рады.
И все же она состоится. К 7 февраля закончат все еще недостроенный стадион «Фишт», зальют катки на ледовых аренах, насыпят заранее заготовленного снега на трамплинах и лыжных трассах, прикроют баннерами недоведенные до ума зоны олимпийского гостеприимства.
Это зарисовка сочинского корреспондента «Радио Свобода» Андрея Королева. И еще одна спортивная тема, некоторым образом связанная с Сочи. «Формула-1». В воскресенье немецкий гонщик Себастьян Феттель и его команда Red Bull, победив на Гран-при Индии, четвертый год подряд завоевали чемпионский титул в личном и командном зачете. Таким образом, главная интрига нынешнего года исчерпана за несколько этапов до формального конца чемпионата. И можно говорить о том, что предстоит в следующем году, когда «Формулу» ждут радикальные изменения технического регламента и приезд в Россию на трассу в Сочи. Об этом мы беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Конечно, 4 победы в чемпионате мира подряд, тем более, ставят Себастьяна Феттеля в число выдающихся, я бы не сказал, величайших пилотов Формулы-1 за всю историю. Всего теперь таковых 4. То есть, если говорить точнее, 4 победы в чемпионате мира имеет лишь Ален Прост, французский гонщик, еще 5 побед у Хуана Мануэля Фангио, аргентинца, и 7 побед на счету пока что рекордсмена Михаэля Шумахера. Вот и Себастьян Феттель стал 4-м в этой когорте великих. Тут можно говорить без всякого преувеличения. Конечно, он имеет прекрасную машину. Он Red Bull замечательный, показывает себя практически на всех гонках. Конечно, великий конструктор. Но не будь Себастьяна Феттеля, возможно, такое откровенное лидерство Red Bull по всем позициям не было бы столь впечатляющим. Достаточно заметить, что второй пилот Red Bull Марк Вебер сейчас на закате своей карьеры в Формулу-1 таких выдающихся результатов не показывает. С другой стороны, конечно, Феттель еще не достиг таких высот, как, например, Михаэль Шумахер, и дело даже не в количестве побед. Думаю, что если будет Феттель идти такими же темпами, то он скоро и превзойдет достижение Шумахера. Но есть одна тонкость. Феттель становился чемпионом мира с одной и той же командой, с Red Bull, а Михаэль Шумахер в начале своей карьеры дважды выиграл титул на далеко не самой сильной команде Бенетон с разными двигателями, с Фордом и с Рено. Да к тому же Шумахер пришел в Феррари в то время, когда было явно на спаде, и после двух, по-моему, лет мучений буквально в этой итальянской знаменитой команде довел ее, буквально втащил за волосы на высоты чемпионского уровня.
В этом году заканчивается очередная эпоха с технической точки зрения. В следующем году крупнейшая будет перетряска, появляются новые двигатели, с этим будет связана перекройка фактически всего технического регламента. Это означает, что нынешний статус-кво, этому будет брошен новый вызов. Каким будет этот новый год, никто сказать, конечно, сейчас не может. Что можно сказать, что мы можем ждать от него?
Буквально все последние годы, когда побеждал Себастьян Феттель, каждый чемпионат начинался с надежд. А может быть, в этом сезоне наконец-то состоится отчаянная борьба за первое место вплоть до последних этапов. И хотя такое и бывало, но в целом преимущество Red Bull оставалось, ну, почти всегда непревзойденным. Сейчас, когда действительно радикально меняется все, когда возвращается Формула-1 двигатель с турбонаддувом, конечно, хочется верить, что команды, которые входят в группу элитных, такие как Феррари, например, или Макларен, что они смогут действительно создать что-то новое. Несмотря на все радикальные конструкторские и прочие перемены, изменения в регламенте, все равно есть ряд сильных команд, которые с именами и которые, я думаю, ниже этого уровня радикально не опустятся.
Ну и в заключение вопрос о российском участии Формулы-1. В следующем году, можно так сказать, Россия совершает возвращение Формулы-1, и это гораздо крупнее будет явление, чем то, что было до этого. Я имею в виду явление Виталия Петрова в Формуле-1. Виталий Петров не удержался в Формуле-1, но сейчас, кто знает, он может вернуться. Есть команда «Маруся», «Квят» взят в «Торророса», «Сироткин», как ожидается, еще один гонщик молодой российский, тоже может появиться среди гонщиков. И, наконец, в следующем году впервые пройдет Гран-при России. Это серьезная заявка России на участие в Формуле-1?
Ну, формально Россия будет участвовать в Формуле-1 и уже участвовала, как вы правильно заметили. Степень серьезности, честно говоря, мне кажется, об этом говорить еще рано. Конечно, сейчас Россия скорее берет количеством. Во-первых, количеством пилотов, которые вы перечислили. Кстати говоря, я слышал, что Виталий Петров нашел спонсора, и, возможно, он еще появится на будущий сезон в числе действующих пилотов. Даниил Квят, ему всего 19 лет, и он фактически не имел серьезного общения, и сам он это признает, что те несколько кругов, которые он сделал на тренировке команды Торо Россо, конечно, не дают ему оснований называть себя серьезным боевым пилотом. Хотя в состав Торо Россо вроде бы его берут на место Даниэля Рикьярдо, который переходит в основную команду в Red Bull. Но вот о последнем факторе пока что говорить просто рано. Какая будет трасса, можно теоретически предположить, но поскольку Сочи весь из себя представляет одну громадную подобную стройку пока что. И там очень довольно сложные погодные условия. Неизвестно, как эта трасса переживет Олимпиаду, каковы будут последствия. Я думаю, что о Гран-при России говорить еще рано. Был уже неприятный случай в жизни Формулы-1, в жизни Гран-при России, когда сорвалось подписание контракта в последнюю секунду Гран-при Москвы, вернее, с Юрием Мышковым. Сейчас контракт вроде бы подписан, и этап вроде бы включен в календарь, но до него еще нужно дожить, что называется. Мне кажется, авансы раздавать рано.
Беседы с Алексеем Кузнецовым мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 44-й недели 2013 года.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.